Мы с дядей проходили между двумя рядами великолепных лакеев в красных с золотом ливреях, и они низко нам кланялись. Дядя шел, высоко подняв голову, с таким видом точно вступал в собственный дом. Я тоже пытался перенять вид независимый и уверенный, хотя сердце мое трепетало от страха. Мы оказались в высоком, просторном вестибюле, убранном в восточном стиле, что вполне гармонировало с куполами и минаретами, украшавшими дворец снаружи. Какие-то люди, собравшись кучками по несколько человек, прогуливались зад и вперед и перешептывались. Один из них, небольшого роста, краснолицый толстяк, самодовольный и суетливый, поспешно подошел к дяде.
«У меня хорошая новость, сэр Чарльз», — сказал он, понизив голос, как делают, когда сообщают важное известие. «Es ist vollendet. Наконец-то все сделан как надо».
«Прекрасно. Подавайте горячими», — сухо ответил дядя. «Да посмотрите, чтоб соус был лучше, чем когда я в последний раз обедал в Карлтон-хаусе».
«Ах, mein Gott! Вы думаете, я это об кухне?» «Нет. Я говорю об теле принца. Это один маленький валамон, но он стоит доброй сотни тысяч фунтов. 10% и еще два раза столько после смерти венценосной папочка. Alles ist fertig. За это взялся гаагский ювелир, и голландский публик собрал теньки по подписка».
«Помоги Бог голландской публике», — пробормотал мой дядя, когда толстый коротышка суетливо кинулся со своими новостями к какому-то новому гостю. «Это знаменитый повар, принц, племянник. Он великий мастер приготовлять филе санте о шампиньон. И к тому же ведет денежные дела своего хозяина».
«Повар?» — изумился я.
«Ты, кажется, удивлен, племянник?
Я думал, какая-нибудь уважаемая банкирская контора...»
Дядя наклонился к моему уху. «Ни одна уважаемая банкирская контора не пожелает им заняться».
«А, Мелиш, принц у себя?»
«В малой гостиной, сэр Чарльз», — ответил джентльмен, к которому обратился дядя. «У него кто-нибудь есть?» «Шеридан и Фрэнсис. Он говорил, что ждет вас». «Тогда мы войдем без доклада». Я последовал за дядей через анфиладу пристранных комнат, убранных с азиатской пышностью. Тогда они показались мне и очень богатыми, и удивительными. Хотя сегодня я, быть может, посмотрел бы на них совсем другими глазами. Стены были обиты алыми тканями в причудливых золотых узорах. С карнизов и из углов глядели драконы и иные чудища. Наконец, ливрейный лакей растворил перед нами двери, и мы оказались в личных апартаментах принца. Два джентльмена весьма непринужденно развалились в роскошных креслах в дальнем конце комнаты. А третий стоял между ними, расставив крепкие, стройные ноги и заложив руки за спину. Сквозь боковое окно падал свет солнца. Я, как сейчас, вижу все три лица. Одно в сумраке, другое на свету и третье, пересеченное тенью. Вижу красный нос и темные блестящие глаза одного из сидящих и строгое, аскетическое лицо другого, и у обоих высокие воротники и пышнейшие галстуки. Но я взглянул на них лишь мельком и сразу же впился глазами в человека, стоящего между ними, так как понял, что это и есть принц Уэльский. Георгу шел тогда уже 41 год, но стараниями портного и парикмахера он выглядел моложе. При виде принца я как-то сразу успокоился. Это был веселый и на свой лад даже красивый мужчина, осанистый, полнокровный, со смеющимися глазами и чувственными пухлыми губами. Нос у него был слегка вздернут, то прибавляло ему добродушие, но отнюдь не важности. Бледные рыхлые щеки говорили об излишествах и нездоровом образе жизни.